В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 июня, в Тбилиси 21, в Хинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Министр внутренних дел Грузии встретился с парламентским большинством в связи с расследованием дела о похищении азербайджанского журналиста. Большинство считает МВД непогрешимым.
Я не считаю нужным задействование политических рычагов и инструментов, потому что таким образом мы в определенной степени дискредитируем следственные органы. Это те институты, которые в равной степени необходимы оппозиции, власти и рядовым гражданам. Поэтому мы максимально должны беречь эти институты.
В центре Сухуми состоялся митинг семьи Джгамазия против Джапуа. Жертвы требуют справедливого расследования.
Когда люди забывают, что работа на определенных должностях обязана защищать законы, обязана защищать наше государство, сами нарушать этот закон.
Каким видит развитие Цхинвали новый градоначальник Алан Кочев?
Он обещает благоустроить город и решить самые острые проблемы. Например, навести порядок во дворах и подъездах многоэтажек, решить жилищную проблему.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Палата представителей отложила голосование по санкциям против Российской Федерации. В Вашингтоне состоится встреча президентов США и Украины. Американец, возвращенный в коме из Северной Кореи, скончался. Палата представителей Конгресса США отправила законопроект, который предусматривает новые санкции в отношении России, на рассмотрение в Комитет по международным делам. Такое решение вызвало критику со стороны членов Демократической партии. По их мнению, затягивание с принятием законопроекта может позволить сторонникам президента Трампа ослабить давление на Россию. На прошлой неделе документ, ужесточающий ограничительные меры в отношении России за ее вмешательство в американскую президентскую кампанию, был принят Сенатом. Под новые санкции могут попасть госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта. Ограничения также могут коснуться и нефтегазовой отрасли. Кроме того, согласно документу, антироссийские санкции переводятся из президентских указов в закон, что усложняет процедуру их смягчения или отмены без одобрения Конгрессом США. Перед голосованием в Сенате госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупреждал, что принятие нового пакета антироссийских санкций может перекрыть каналы связи с Москвой, сохранение которых представляется ему крайне важным. Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне, во вторник встретится с президентом США Дональдом Трампом. В тот же день Порошенко проведет переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом и министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Информация уже подтверждена Белым домом. Накануне в беседе с представителями украинской общины в Вашингтоне Порошенко отметил важность того, что его встреча с президентом США пройдет раньше, чем встреча Трампа с Владимиром Путиным. По словам украинского президента, это даст возможность вооружиться информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость. По словам Порошенко, Украина пользуется фантастической поддержкой США. В программе визита украинского президента также встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Всемирного банка Джимом Йон Кимом и представителями Министерств торговли и энергетики США. С президентом России Владимиром Путиным Трамп еще ни разу не встречался, хотя лидеры стран разговаривали по телефону. По предварительным данным, переговоры президентов России и США намечены на начало июля в кулуарах саммита Большой Двадцатки в Гамбурге. Американский студент Отто Вармбиер, находящийся более года в северокорейской тюрьме и возвращенный в состояние комы в США, несколько дней назад скончался. Об этом сообщили сегодня его родители. К сожалению, ужасное жестокое обращение, которому наш сын был подвергнут в руках северокорейцев, не могло иметь иного исхода, за исключением печального, говорится в заявлении его родителей Синди и Фреда Вармбиер. Президент Трамп и Мелания Трамп выразили соболезнования родным и друзьям Отто Вармбиера. Влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин заявил о необходимости призвать северокорейский режим к ответственности за их продолжающееся варварское поведение. Несколько американских законодателей предложили ввести лицензирование поездок американских граждан в Северную Корею, запретив туристические поездки в КНДР. Президент Трамп может издать соответствующий указ. Соединенные Штаты и силы коалиции, которые ведут воздушную кампанию против радикальных исламистов в Сирии, оставляют за собой право на самозащиту. Таким был ответ официального Вашингтона на российское предупреждение о том, что самолеты коалиции будут рассматриваться как потенциальные цели для атаки. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил в понедельник, что США сделают все необходимое для защиты интересов США и их союзников. Сирийский режим должен понять, что мы сохраним за собой право на самозащиту и на защиту коалиционных сил, подчеркнул Спайсер. Одновременно Белый дом готов сделать все необходимое, чтобы сохранить каналы связи с российским контингентом в Сирии, созданные для предотвращения конфликтов и кризисных ситуаций в воздушном пространстве Сирии. Австралийские военно-воздушные силы во вторник приостановили боевые вылеты в Сирии. В Министерстве обороны страны назвали это решение мерой предосторожности на фоне нарастания напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает газета «Гардиан».
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Министр внутренних дел поделился с парламентским большинством деталями расследования дела о похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Результат общения депутаты от грузинской мечты министру доверяют. Их коллеги от оппозиции нет. О чем говорили народные избранники с главным правоохранителем в материале Владимира Унанянца.
Ни одно из подразделений МВД не связано с похищением азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. В этом заверил представитель парламентского большинства министр внутренних дел Грузии. Георгий Мгабришвили на закрытой встрече в офисе грузинской мечты поделился с депутатами от партии власти ходом расследования скандального инцидента. Министр комментировать разговор не стал. Народные избранники со своей стороны на вопросы о деталях общения с главой МВД отвечали довольно неохотно. Сам в прошлом министр внутренних дел, а ныне депутат грузинской мечты Кобан Арчимашвили заявил, что следствие в принципе доверяет.
Это все же была закрытая встреча, поэтому я не считаю, что на данном этапе обязательно разглашать вопросы, которые мы обсуждали. Это все-таки связано с интересами следствия. Пока следствие находится на промежуточном этапе, я не считаю нужным задействование политических рычагов и инструментов, потому что таким образом мы в определенной степени дискредитируем следственные органы. На данном этапе расследования ответы министра в принципе были удовлетворительными. В соответствии с результатами будут и дополнительные вопросы.
Депутаты от партии власти заверили, что были обсуждены все актуальные на сегодняшний день вопросы, начиная от процессов, протекающих внутри правоохранительных органов, и заканчивая делами Мухтарлы и рэперов из проекта «Биржа Мафия». Министр сумел убедить парламентское большинство, что его ведомство работает прозрачно. Впрочем, в оппозиции доверие коллег назвали главной темой очередного шоу, которое ставит грузинская мечта. Противники власти уверяют, что и премьер-министр, и председатель парламента, и представители парламентского большинства прекрасно осведомлены, что в похищении азербайджанского журналиста участвовали грузинские спецслужбы. Это, по мнению депутатов от оппозиции, подтверждает и тот факт, что за все это время дело Мухтарлы не только не было расследовано, но и были уничтожены улики. В частности, пропали или были повреждены записи с камер видеонаблюдения. По словам представителя Европейской Грузии Серги Капанадзе, министр внутренних дел попросту проигнорировал требования парламентского меньшинства отчитаться перед всем парламентом, а не только партией власти.
Мы потребовали визит министра внутренних дел в парламент, как к этому его обязывает закон, чтобы он ответил на вопрос. К сожалению, так же, как и в случае с другими министрами, мы получили от него отказ. Это очень печальная практика, когда правительство не уважает ни парламент как институт, ни парламентское меньшинство.
Руководитель парламентского большинства Арчил Талаквадзе призвал оппонентов не настраиваться на негатив. Он уверен, министр не уклоняется от неудобных вопросов.
Были заданы вопросы по всем текущим делам, в том числе и по делам, по которым наблюдается высокий общественный интерес. Министр передал нам всю информацию, которую мог, согласно законодательству. Думаю, оппозиция заранее создает себе негативный настрой. Я бы посоветовал им не делать этого.
Министр от общения с критически настроенной частью политического спектра решил воздержаться. Во всяком случае, пока. При этом адвокат Авгана Мухтарлы Арчил Чупикашвили считает, что каждый день, который его подзащитный проводит в заключении, увеличивает опасность для его жизни. На содействие Грузии он уже не надеется.
Заключение Авгана Мухтарлы в азербайджанской тюрьме создает опасность его жизни и здоровью. Поэтому мы обратились в Европейский суд по правам человека с требованием задействования временных мер. Сложно сказать, будет ли удовлетворен запрос, но уже положительный факт в том, что Европейский суд обратился к правительству Азербайджана с вопросами о состоянии его здоровья, а также начато ли в Азербайджане расследование в связи с фактом похищения Авгана Мухтарлы в Грузии. Суд примет решение по нашей просьбе после ответов на эти вопросы.
Накануне грузинские коллеги Мухтарлы обратились с письмом к премьер-министру Георгию Кверикашвили, в котором подвергли критике правительства в связи с расследованием дела азербайджанского журналиста и потребовали встречи с премьер-министром, чтобы получить соответствующую информацию по этому вопросу. Ответа от главы правительства пока не последовало. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам дня. Сегодня родственники семьи Роберта Джгамазия собрались на митинг в центре Сухуми. По их словам, пришедшая вчера в парламент самопровозглашенной республики большая группа женщин обвинила в подстрекательстве к убийству Робертом Джгамазия своей дочери Анжелы, парламентария Алмаса Джапуа. На митинге побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На Черноморском побережье Кавказа все никак не закончится сезон дождей и не начнется полноценный летний курортный сезон. Точно так же в общественной жизни Абхазии все никак не кончится черная полоса, связанная с чередой резонансных преступлений, криминальной стрельбы. Сегодня в 12 часов дня я подъехал на площадь Свободы в Сухуми, где должен был начаться митинг родственников семьи Джгамазия, с которой в последние дни происходит ходят чудовищные вещи, и которая оказалась в центре внимания общества. Но к тому времени шедший с утра дождь превратился в ливень. На площади стояло много припаркованных автомашин. Участников же митинга мои глаза нашли на небольшой площадке под каменной аркой правого бокового здания бывшего комплекса Совмина. Только ближе к часу дня начался митинг. Выступавших было немного, и они, как мне показалось, старались тщательно подбирать слова. Напомню коротко предысторию. 12 июня мать 13-летней школьницы Лианы Джгамазия обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что ночью та была изнасилована 35-летним Астамуром Джапуа. Тот был объявлен в розыск. 17 июня сдался, но отдачи показаний отказывается. В тот же вечер в селе Баслата была найдена убита ее старшая 23-летняя сестра Анжела. В этом убийстве чести подозревается ее отец Роберт Джгамазия, который разыскивается правоохранителями. Пришедшая вчера в парламент Абхазии большая группа женщин, со слов родственников несчастной семьи, обвинила в подстрекательстве к убийству брата Астамура, парламентария Алмаса Джапуа. Вот что в частности, сказал на митинге один из выступавших, Отар Джгамазия.
Я хочу всем сказать большое спасибо тем, кто сегодня в такую погоду пришел. Вы знаете, какое страшное деяние произошло в Абхазии. У каждого из нас есть дети. Когда люди забывают, что работа на определенных должностях, которые обязаны защищать законы, обязаны защищать наше государство, сами нарушать этот закон. И самое страшное, находятся люди, которые пытаются скрыть это преступление. Нам нужно понять, что это не просто маленький случай, который можно замять. Самое страшное то, что мы живем в таком обществе, где никто не защищен оказался. Мы обращаемся ко всем жителям Абхазии, понимая той ситуации, в которой оказалась эта семья, что мы должны все объединиться, чтобы больше этого не повторилось. Здесь не стоит вопрос о политических играх, здесь стоит о жизни нас с вами. Как мы дальше будем жить? Смогут ли наши дети просто играться во дворе? Мы не хотим, чтобы здесь проливалась кровь. Это мы считаем, что мы нормальные, цивилизованные люди. К сожалению, у нас получается так. Законы пишут для народа, а сама та власть, которая наверху, которая должна нас защищать, живут по понятию. Я сейчас не имею всех, там это не политический вопрос. Это грязь, которая вылезла наружу. Но страшное заключается в том, что по подстрекательству и так далее, совершено было еще второе преступление. Довели несчастного, больного тоже отца до того, что совершено было другое преступление. Вы знаете, мы сами в шоке. Мы здесь не требуем крови, мы требуем закона для тех, кто нарушает.
Другие выступавшие говорили на абхазском языке. Один мужчина сказал о том, что фамилия Джопова в Абхазии большая и влиятельная. Джопова, так она произносится и пишется по-абхазски. Вот почему родственники семьи Джгамазия опасаются, как бы ход расследования не оказался под влиянием и давлением ее представителей. В дополнение, сегодняшняя новость на данную тему. Сухумским районным судом под председательством Александра Степанова удовлетворено ходатайство прокуратуры Сухумского района об избрании в отношении Астамура Джапоа меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Астамур Джапоа в настоящее время заключен под стражу и ведется расследование. Он был водителем одной из машин президентского кортежа. Елена Заводская поговорила с Атаром Берзеня, который в 2016 году возглавил Государственную службу охраны и возглавляет ее по сей день.
Утар, у нас вот сейчас в обществе такая сложная ситуация, которая связана с бывшим сотрудником ГСО Астамуром Джапоа. И в этой связи мне бы хотелось спросить вас, этот человек как попал в службу государственной охраны? Вот вы его как своего сотрудника как бы охарактеризовали?
Джапоа Астамур. Вот, а как я на службу пришел, он уже работал, но я его знал и по работе, то, что руководство ставило задачу, он выполнял.
С какого времени он является сотрудником ГСО?
С 2014 года, вот как Рауль Джумкович стал президентом, вот, неполных 3 года уже. Но за это время мы же наблюдаем, видим каждого сотрудника. Никаких проблем, таких серьезных не было. За последний месяц у него эти проблемы начались.
Есть информация, что он был уволен 8 июля, то есть до того, как он совершил вот это страшное преступление, изнасиловал малолетнюю девочку. В обществе не верят в то, что он был уволен именно 8 числа. Люди упорно говорят о том, что это увольнение было произведено задним числом. Вот вы как-то можете прокомментировать эту ситуацию?
Я подписал 8, даже приказ есть, задним числом мы ничего не делали.
Скажите, пожалуйста, что послужило причиной увольнения? Астамура Джапоа.
Его непосредственный начальник первого отдела, это Джопахра. В последнее время какие-то вопросы были, недовольны были. И когда рапорт увидел об увольнении, я у Ахры спросил, в чем дело, что там. Он ответил, говорит, лучше его, пускай увольняется. Говорит, ну, он в последнее время себя вел как-то странно, на работу опаздывал. Человек на посту или опоздал, или не находится, это уже все. Мы военнослужащие. То есть это крупнейшее нарушение. То есть я подписал 8 числа приказ об его увольнении.
Отар, скажите, пожалуйста, когда увольнялся Астамур Джапоа, он сдал свое табельное оружие?
Астамур Джапоа, когда увольнялся, он сдал свое табельное оружие, рацию и специальные средства. И без этого мы приказ не подписываем.
Есть ли у вас какая-то информация, вот он стрелял в девочку, из какого оружия?
Такой информации у меня нет. Оружие разное бывает у нас, у личников, ГЛОК, у водителей, МАКАР. Со следствием мы сотрудничаем, мы ответили на этот вопрос, и все это ясно уже в следствии.
Скажите, пожалуйста, вот как вы лично восприняли вот информацию о том, что ваш бывший сотрудник сделал? Ваше отношение к этой ситуации?
Я и весь личный состав в шоке. Нет слов.
Вот расскажите, пожалуйста, вот когда вы принимаете сотрудников в Государственную службу охраны, есть ли у вас какая-то процедура медицинского освидетельствования, психологического, психиатрического? Какие существуют механизмы контроля за состоянием ваших сотрудников?
У нас свой психиатр, то есть с него все начинается, ребята через него проходят, то есть у него тест. Мы вот сотрудничаем с поликлиникой МВД, то есть наши сотрудники через поликлинику проходят. После всего этого МВД нам по сведению дают в семейных ситуациях, судим, не судим. И плюс еще СКБ дает нам тоже сведения. То есть все процедуры проходят. После этого только мы берем человека на работу.
Когда вы видите, да, что человек начинает вести себя странно, вот что в этой ситуации делает ваш психиатр? Он как-то реагирует на это?
Если человек работает 2 года, почти 3 года, вроде грубейших ошибок не было, он говорит о том, что адекватный человек, вроде все нормально. И когда он пришел на службу, его пропустили не просто так, ответственность психолога не будет брать за человека. Потому что мы имеем с оружием тело, и у нас очень ответственная работа. Если какие-то моменты я должен был знать, он доложил бы мне. Так что там таких моментов не было.
Есть такая информация о том, что с Государственной службы охраны уволили сотрудника, который в дальнейшем пытался покончить с собой. Он брал кредит, выплачивал этот кредит, его вот так несправедливо уволили, и вот чуть не довели человека до самоубийства. Если можно, вот вы понимаете, о чем идет речь? Можете прокомментировать эту ситуацию?
Ни одного сотрудника, а 2 уволили. Это Ратья и Кутели. Они прекрасно знают, за что уволили. Когда человек военный оставляет пост самовольно, никого не предупредив, и отсутствует целую ночь, это, как вы считаете, можно вообще такое представить? Его напарник ушел, а он его укрывал. Я пришел, проверял тот вечер, ночью. Я 3,5 часа находился на улице с ними, и мы даже не дождались этого сотрудника. Это, во-первых. Во-вторых, до этого у них были нарекания в письменном виде и в устном виде. Я должен был их уволить, потому что это дисциплина. Это мой военнослужащий. А вот то, что произошло после этого, я комментировать не буду. Это может быть семейные проблемы. Говорит, вот я уволил, и он застрелился. Настолько он любил службу, что он там каждые 1/2 года имел нарекания. Ну, такого не может быть.
В Государственной службе охраны есть у вас сотрудник, который является сыном Тадлиба, который подозревается в убийстве семьи Чолокян. Что вы можете сказать сейчас этот сотрудник? Он работает? Вообще, каковы инструкции ваши? Какова позиция службы? Вы проявляете какое-то повышенное внимание вот к ситуациям, когда у ваших сотрудников в семье происходят такие тяжелые случаи, которые могут повлиять на них тоже.
Как мы узнали, на 2-й день Адлиб был отстранен, и сегодня он на службу не ходит, находится в резерве ГСО и не получает ни зарплату, ничего.
Есть еще одна ситуация, которая связана с тем, что вот недавно стреляли в Бобуа, и общественное мнение связывает этот инцидент с сотрудником ГСО Ахрой Джопуа. Я очень много раз слышала, и мне доказывают люди, что стрелял в Бобуа Ахраджопуа. Что это за история?
Абсолютная ложь. Это неправда, потому что в двух местах одновременно находиться человек не может. Тот день, 15 числа, у нас 25-летие было на возложение. Он с нами находился. Мы ездили в село Ишира и Чкарду. Есть видео, телевидение снимало. Мы это даже можем показать, где он находился, когда он находился. Так что это не может быть. У нас есть кадры, так что мы даже можем предоставить.
Служба государственной охраны не очень хорошая, как это вот последнее время, да, сложилась репутация, потому что возникают какие-то инциденты. Была, скажем, 2 года назад такая была ситуация, когда дрались между собой сотрудники МВД и ГСО. Возникает такое ощущение, что проблемы у вас с дисциплиной внутри службы. Например, я слышу, что сотрудники МВД говорят о том, что вот ГСОшники нам не подчиняют, что они чувствуют себя особыми людьми. Они могут нарушить правила движения, и мы не можем ничего с ними сделать. Как бы вы на это ответили?
Насчет дисциплины, понятно, это все. У каждой структуры бывает, но мы стараемся. У нас с МВД есть понимание, что если кто-то на дороге или это какое-то нарушение фиксировано, и мы на это реагируем. И мы четко понимаем, что вот то, что происходит, мы совместно с ГСО, с МВД, сразу я получаю сигнал и на это реагирую. Я вас понимаю, но мы делаем все возможное, чтобы контролировать всех сотрудников, чтобы дисциплина на службе была. У нас есть определенные трудности, но мы до сегодняшнего дня службе 25 лет, и ни одно охраняемое лицо не пострадало. По большому счету мы выполняем свою задачу. А вот насчет дисциплины и сопутствующие какие-то вопросы, ради Бога, мы всегда открыты. Приходите, мы на все сигналы, на все вопросы отвечаем, наши двери открыты, будем сотрудничать, начиная граждан, кончая МВД или журналистов, ради Бога, мы открыты насчет этого.
Елена Заводская беседовала с Отаром Бердзеня, главой Госслужбы охраны самопровозглашенной Республики Абхазия, и продолжит тему рубрика «Голоса». Жители Сухуми делятся своим мнением с нашим корреспондентом Анаит Гагарин.
Почему так много у нас в последнее время призывов к самосуду, и почему у нас в Абхазии не доверяют правосудию?
Я так думаю, что просто потому, что правоохранительные органы, на мой взгляд, плохо работают, вот какое-то недоверие. И люди как-то стараются вот так вот устраивать такие вот акции и призывы к этим акциям, да. Лично меня это все огорчает. Неправильно, на мой взгляд. Нужны правоохранительные органы более как-то убедительнее, что ли, и так работать, что мы поверили, доверились им. И я думаю, что эта проблема само по себе отпойдет, если мы увидим более эффективную работу всех силовых структур. Ирина Коковская.
От того, что проблемы, которые есть, законным способом не могут решиться, потому что не соответствуют духу, культуре нашей, нашего быта, наших принципов, нашей культуры. Это, наверное, первое. Второе, это коррумпированность нашей власти, не верие народа в справедливость того, что даже если есть закон справедливый, что он будет применен адекватно и справедливо. Ну и какая-то наша внутренняя культура решить это все по-абхазски, по обычаям, по-семейному. Константин.
Судью не только нужно доверять, его надо бояться. Я думаю, что оно не работает у нас. Его надо бояться. Для этого надо немножечко от своего менталитета отойти. Друг, родственник, брат, сват, авторитет. Все-таки попытаться по закону что-то сделать. Пафосные слова, конечно, энтузиазм, патриотизм, но без этого никак не обойтись. Законы надо соблюдать, и надо их бояться. А Джульетта меня зовут.
Я думаю, что это из-за того, что раннюю древность абхазов решалось между старейшин, собирали, решали, как это правильно поступить. И до сих пор это играет в крови, наверное, решают, что так нужно правильнее и справедливее. Закон законом, но они считают, что по-абхазски легче решать и лучше, эффективнее. Так считают, чтобы больше таких моментов, чтобы не было в дальнейшем. Руслан зовут.
Судить сразу не по фамилии семьи, а нужно именно со всей строгостью. Потому если не происходит этого процесса, тогда люди сами берут все в свои руки. Чем отдать кому-то волю решать. На самом деле сейчас правоохранительная, она есть. Структура вся есть. Но насколько сильна, это уже другой вопрос. У людей тоже зарплаты маленькие, правоохранительных, тех же структурах. Они не хотят работать со всей строгостью и ответственностью. Соломко Тимур Анатольевич.
Была затронута, например, честь человека, то я считаю, что нужно не правоохранительным органам прикрываться, а действовать самому. Ну, в этом я ничего хорошего не вижу, конечно, но иного пути нет. За каким-то поступком, за каждый надо отвечать, за все. Меня зовут Вадим.
Люди, наверное, когда принимали бы вот такие решения, сами, когда хотели бы решать такие вопросы, все-таки не, может быть, не брали бы на себя такую ответственность, потому что за этим пойдет волна других таких же акций, я думаю, да. Поэтому, может быть, все-таки по закону как-то решать такие вещи, но для этого нам, ну, как раз нужны правоохранительные органы и эффективная их работа. Саида Жвания.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бодюришвили. В Тбилиси 21:30, в Сухуми Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Сухумский районный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении Астамура Джапова, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки. Представитель защиты просил суд избрать в отношении своего подзащитного иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы, передает Абхазия Информ. Несмотря на отказ президента Грузии Георгия Маргвелашвили созвать внеочередное заседание парламента, законодательный орган, согласно действующему законодательству, имеет возможность собраться в течение последующих 48 часов. Эта норма определяется статьей 127 парламентского регламента. В соответствии с этой статьей издается акт о созыве внеочередного заседания парламента в течение 48 часов после письменного требования. В противном случае парламент собирается последующие 48 часов, информирует Грузия Онлайн. Глава парламента обратился к президенту страны по поводу назначения внеочередного заседания накануне. Повестка дня предполагает рассмотрение изменений в Конституции страны и избрание членов Высшего совета юстиции. Президент отказался назначать внеочередную сессию парламента для внесения конституционных изменений. Из парламента поступила просьба назначить чрезвычайную сессию для того, чтобы был рассмотрен представленный законопроект по изменениям в Конституции. На эту просьбу я отвечаю отказом, заявил президент. Генеральный директор общественного вещателя Грузии Василий Маглаперидзе откликнулся на общественные протесты в связи с запланированным закрытием 2 телепередач, подготавливаемых грузинским бюро «Радио Свобода», «Интервью» и «Красная зона», и заявил, что закрытие этих передач является частью планов обновления телекомпании, сообщает портал «Грузия Онлайн». Генеральный директор говорил также конкретно о передачах, подготовленных «Радио Свобода», и подчеркнул, что эти 2 передачи не являются совместной продукцией «Радио Свобода» и ОВГ, и что ОВГ только обязан выпускать их в эфир. ОВГ является только платформой и больше ничего, и использование ОВГ в качестве только платформы не интересно ни для нас, ни для других, заявил он. В корпусе номер 3 Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазии по улице Званба, 9, произошел инцидент со стрельбой из пистолета, сообщает Абхазия Информ. По словам сотрудников, работающих в корпусе, сегодня около 10 часов утра раздались выстрелы у кабинета председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, обнаружили в окне рабочего кабинета Агрба 3 пулевых отверстия.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Новый мэр Цхинвали вступил в должность 6 июня. Алан Кочеев намерен предложить свое видение развития города. Он говорит, что уделит особое внимание благоустройству Цхинвали. Что под этим подразумевается, выясняла Жанна Тарханова.
Алан Кочеев руководит городом чуть больше 2 недель. Он обещает благоустроить город и решить самые острые проблемы. Например, навести порядок во дворах и подъездах многоэтажек, решить жилищную проблему. На сегодняшний день в улучшении жилищных условий нуждаются 1800 цхинвальских семей. Мэр Цхинвала намерен уделить внимание строительству, цитата, «маленьких уютных сквериков», восстановлению разрушенных зданий, которые портят внешний вид юго-осетинской столицы. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, что Алан Кочеев пользуется авторитетом среди ветеранов боевых действий. Теперь ему необходимо заручиться и поддержкой горожан, говорит Амиран Дьяконов.
Рассчитываем, что в плане исполнения нашего законодательства он сможет привнести новые тенденции, много вопросов, связанных с перенасыщенной организацией, учреждений, допустим, того же комбината благоустройства, да, который находится в самом чистке города. Множество проблем, существует множество проблем, в том числе и у нас на сегодняшний день, слава богу, было нет такой проблемы, как проблема водоснабжения, газоснабжения, канализации. Я считаю, что перед Аланом Григорьевичем стоят задачи по исполнению нашего законодательства.
Общественный деятель Фатима Маргиева утверждает, что Алан Кочеев пользуется доверием среди жителей Цхинвала, и многие цхинвальцы связывают с его назначением решение затянувшихся острых проблем.
Очень много безработных, которым не на что жить, не на что содержать свои семьи. И вот люди рассчитывают на то, что они тоже какую-то работу получат. То есть с ним можно говорить по-человечески, что к нему можно обращаться. Город достался в очень непростом состоянии, в очень тяжелом состоянии. В том плане, что завершено даже проведение водопровода ко всем улицам и ко всем гражданам. Кроме того, отстроена только центральная часть. Все остальные микрорайоны города в непролазном, непроходимом состоянии. И там надо и дороги делать, и тротуары делать. Кроме того, очень многие вынуждены были построить себе какие-то сибары, захватили тротуары. И с этим всем надо как-то этому всему противостоять, поэтому ему придется непросто. Кроме того, в городе не работает общественный транспорт. Он никуда не ходит, только по 2-3 центральным улицам. А в некоторые микрорайоны вообще не ходит. Как, например, вот в левобережную часть города.
По словам Фатимы Маргиевой, проблема водоснабжения не решена, так как чиновники предлагали населению провести коммуникации к домовладениям за свой счет, а у людей на это не было средств. Маргиева считает, что новому градоначальнику следует установить диалог с горожанами, чтобы оперативно реагировать на текущие проблемы.
Для того, чтобы это все поднять, ему надо будет наладить контакт со всем населением города. А сделать это можно только посредством того, чтобы все улицы прислали своих представителей на какое-то общее собрание. И сделать это общее собрание регулярным.
По словам Маргиевой, общественность Цхинвала требовала создать архитектурный совет, который бы контролировал строительство новых зданий в историческом центре Цхинвала. Но он до сих пор не создан. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В 2020 году парламентские выборы в Грузии вновь пройдут по смешанной системе. Накануне вечером парламентское большинство приняло решение упразднить мажоритарную систему только в 2024 году. Между тем, президент страны Георгий Маргвелашвили сегодня на специальном брифинге отказался назначить внеочередную сессию парламента для обсуждения новых поправок Тему продолжит Анастасия Славинская.
Это отказ от перехода на пропорциональную систему, и это изменение в корне меняет предложенный проект реформы Конституции, который уже обсудило грузинское общество, обсудила Венецианская комиссия.
Заявил Георгий Маргвелашвили на проведенном сегодня брифинге. По его словам, в конечном счете можно сказать, что основной целью, которую поставила себе Конституционная комиссия, было сократить полномочия президента. Маргвелашвили отказался назначать внеочередную сессию для обсуждения поправок, несмотря на то, что действующая конституция позволяет провести ее и без его согласия. Это, сказал президент, политическое решение.
Я призываю парламент не принимать в оперативном порядке несогласованные изменения, вернуться к предложенным Венецианской комиссии замечаниям и рекомендациям и подготовить лучшую версию поправок в конституцию.
Представители большинства заверяют, что по смешанной системе выборы пройдут только в 2020 году. Это переходное положение, сказал председатель фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе.
Все другие последующие выборы пройдут по пропорциональным спискам. Это будет внесено в главный закон страны. Кроме того, мы приняли решение, что вместе с упразднением избирательных блоков будет снижен избирательный барьер до 3%, что, естественно, будет способствовать развитию партии.
Сказал Динарадзе. Против принятия поправок выступает оппозиция. По словам лидера движения Европейской Грузии Давида Бакрадзе, процесс реформирования главного документа страны зашел в тупик, ввиду чего партия собрала 150 тысяч подписей с требованием провести плебисцит по Конституции.
Это еще раз доказывает, что население, люди хотят, чтобы их мнение было учтено, чтобы Конституция этой страны, ее политическая система была такой, какой они хотят ее видеть. Если люди захотят мажоритарную систему, я подчинюсь их решению, несмотря на то, что сам выступаю за пропорциональную. Захотят больше не выбирать президента прямым голосованием, я опять-таки поддержу их, несмотря на то, что сам против этого. Это единственный выход из положения, когда уже не осталось никаких ресурсов для достижения консенсуса.
У грузинской мечты был шанс изменить конституцию таким образом, чтобы направить государственность на новый этап развития и вместе с тем войти в историю в качестве автора этой реформы, полагает юрист Леван Алапишвили. Однако этого не случилось.
В итоге мы получили то, что получили, то есть ту же систему, которая на протяжении десятков лет успешно функционирует у нас, которая позволяет покупать мандаты за счет политической коррупции и утверждаться в политике таким людям, которые заботятся лишь о своем финансовом благополучии, стабильности, бизнесе и других личных интересах. При этом они же способствуют появлению на политической сцене таких же, как они, для обеспечения большинства.
Если эта система сохранится, продолжает Алапишвили, несложно догадаться, что и новый порядок избрания президента будет также полностью подчинен партийным интересам. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
По данным службы аудита, в прошлом году суммарные доходы госпредприятий не превысили 15 миллионов лари, тогда как расходы составили примерно 500 миллионов. По оценкам специалистов, несмотря на три волны приватизации, в руках государства по-прежнему остаются активы общей стоимостью около 3 триллионов долларов, которые не включены в экономический оборот. Подробности у нашего спецкора Ираклия Урагвелидзе.
В обширном отчете службы госаудита за 2016 год есть раздел, оценивающий итоги деятельности госпредприятий. Они на 100% находятся под управлением Национального агентства по управлению госимуществом. В прошлогодний отчет аудита попали только те предприятия, в которых долевое участие государства превышало 50%, а в случае акционерных обществ – 75%. По оценке ведомства, на момент проверки из 125 числящих на балансе государства предприятия функционировали лишь 52, из них 40 находились в тяжелом состоянии и лишь 4 в хорошем. В том же отчете мы читаем, что в 2016 году общая сумма убытков госпредприятий превысила 483 миллиона лари. Только 23 предприятия завершили финансовый год с положительным балансом, причем 80% от полученных 15 миллионов доходов пришлось на долю одной госаэронавигации. информации. По оценкам специалистов, отчет службы аудита затронул лишь видимую часть айсберга. По словам Бепхи Гюргадзе, вице-президента Центра экспертов экономической политики, в аналогичном отчете службы аудита за 2012 год числилось около 1500 предприятий, где доля государства превышала 75%. Однако благодаря последующей реорганизации эта цифра была искусственно занижена.
98% госпредприятий, где в той или иной степени государство находится в доле, являются убыточными. Однако с дня обретения независимости государство так и не выставило их на торги. Содержание убыточного сектора экономики – часть порочной политики всех властей. Несмотря на огромные убытки, в них исправно выплачивают зарплату и даже премии из госбюджета. И персонал этих предприятий голосует на выборах за нужные политические силы. Назначение руководителей этих объектов происходит по непрозрачным схемам, поэтому неудивительно, что большинство этих предприятий не заинтересованы в получении прибыли.
Основываясь на исследовании НПО, Вепхе Гюргадзе утверждает, что государство в той или иной степени участвует в деятельности около 15 тысяч предприятий, содержание которых тяжким бременем ложится на плечи налогоплательщиков. По мнению эксперта, разорвать порочный круг можно лишь с помощью полной денационализации.
Несмотря на декларированный курс по интеграции с ЕС, Грузия из постсоветских стран с европейским вектором развития остается единственным государством, в котором большинство активов по-прежнему остается в ведении государства и никак не включены в экономический оборот. По подсчетам нашей организации, общая стоимость активов превышает 3 триллиона долларов, которые, несмотря на три волны приватизации, так и не стали достоянием граждан.
В целом, центром экспертов экономической политики подготовлено несколько рекомендаций по разгосударствлению имущества, однако власти пока не спешат с их реализацией, несмотря на обязательства, взятые Грузией в рамках ассоциации с Евросоюзом. Последний мораторий парламента, накладывающий запрет на продажу земли иностранцам, можно считать еще одним шагом в обратном направлении, резюмирует Вепхе Гюргадзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
К событиям прошлой недели, когда история с рэперами переросла в тему легализации наркотиков, возвращается наш постоянный автор Гия Нодия «Взгляд из Тбилиси».
Дежурным скандалом первой половины июня стало дело о рэперах. Полиция арестовала двоих участников рэп-группы под названием «Биржа Мафия», найдя у них клубные наркотики, известные в народе как экстази. Им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Сами рэперы заявили, что наркотики им подбросила полиция, а реальная причина ареста – их клип, где полицейского держат на цепи, как собаку. В грузинском сленге пренебрежительная кличка полицейского – собака. Общество поверило рэперам. Если они правы, что я считаю вполне вероятным, полиция покорила новый рубеж. Никто не может вспомнить после советского времени, чтобы кого-то пытались наказать за то, как правительственные учреждения представлены в произведении искусства. Кто что думает об эстетическом качестве данного клипа, в данном случае никакого значения не имеет. Возмущение вылилось в акцию протеста, достаточно массовую, чтобы испугать власть. Премьер-министр Квирикашвили сразу ответил постом в социальных сетях, где выразил уважение участникам акции и обещал во всем разобраться. Бера, сын всесильного Бедзина Иванишвили и тоже рэпер, отозвался из Америки, выразив солидарность коллегам. Через два дня апелляционный суд выпустил узников под залог, и прокуратура начала расследование возможности подброса наркотиков. Хотя обвинение рэперам не снято. Эпизод вызвал некоторую волну оптимизма. Спонтанно произошла мобилизация общества, пришла в основном молодежь, которая в целом аполитична. Именно последнее обстоятельство, видимо, заставило власть отступить. Значит, не все потеряно. Я тоже был на акции и считаю, что она создала позитивный прецедент. Однако основания для оптимизма в данном случае ограничены. Да, участие молодежи в данной акции – факт положительный, но это не значит, что она откажется от позиций горной и нарциссической аполитичности. Вполне может быть, что в данном случае многие скорее поддались эмоциональному импульсу, вызванному тем, что арестованные рэперы были похожи на них самих. власть вполне может и дальше скатываться к авторитарному управлению, не слишком раздражая хиповую молодежь. У нее есть основания надеяться, что такие вопросы, как неформальное правление миллиардера, гонение против оппозиционного телеканала или похищение азербайджанского журналиста, молодых бунтарей волновать не будет. Главное, чтобы затравку не сажали. Этим мы подошли к другой проблеме. В конце концов, оказалось не совсем ясно, против чего народ протестовал. Большинство людей пришло спонтанно, но у акции был конкретный организатор – движение «Белый шум», которое специализируется на вопросе либерализации наркополитики. Одним из, если не главным вдохновителем, была владелица самого популярного в Грузии клуба электронной музыки «Басиани». У нее прямой интерес лоббировать эту проблему. Я тебе не хочу сказать, что все опирается в коммерческие соображения. Мне тоже кажется, что грузинское законодательство слишком строго относится к потребителям легких наркотиков вроде марихуаны или экстази, и сажать за это на 20 лет маразм. Но в данном случае произошла вполне сознательная модификация повестки дня. Вопрос о либерализации наркополитики затмил основное – самоволие полиции и атаку на свободу самовыражения. Связь тут скорее тангенциальная. Рэперов арестовали якобы за наркотики, но могли подложить и что-нибудь другое. Однако подмена темы оказалась крайне выгодной для властей. Дискуссия о либерализации наркополитики политически гораздо дешевле, чем признание того, что полиция наказывает молодых артистов за слишком смелые метафоры. Неудивительно, что в упомянутом заявлении премьер Квирикашвили заострил внимание именно на необходимости смягчить наркополитику и старательно избегал главной темы. На шестой день после акции парламент в ускоренном темпе принял в первом чтении законопроект, смягчающий наказание за хранение и употребление марихуаны. Особенно интересно, что моральный импульс акции искусно использовал Каха Каладзе, вице-премьер и предполагаемый кандидат в мэры Тбилиси от грузинской мечты. Сразу после акции он выступил с видеообращением, где убедительно говорил о необходимости смягчения наркополитики. Его политический оппортунизм оказался настолько очевиден, что поползли слухи о связях между владелицей Басиани и Каладзе. Все, дескать, было согласовано заранее, чтобы представить Каладзе защитников интересов хиповой молодежи. Впрочем, строить сложные теории нет необходимости. Совпадение интересов налицо. Я буду лоббировать вопросы наркополитики, вы помогите мне поднять имидж среди молодежи.
Взгляд из...
Это был наш постоянный автор Гия Нудья. А теперь время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Серго Брегвадзе.
«Грузинская мечта» планирует проведение плебисцита по вопросу конституционной монархии, пишет журналист газеты «Ахалитау» Башурена Марсагишвили. Даже спикер парламента Ираклий Кобахидзе нашел время для обсуждения этой инициативы, несмотря на то, что он в последнее время полностью занят конституционными изменениями и спорами с президентом, пишет автор статьи. Чуть ли не аплодисментами встретил эту инициативу и приближенный к Бедзине Иванишвили режиссер Гога Хаиндрава и даже озвучил одну идею.
Если грузинское общество в форме плебисцита выявит готовность к этому, то я поддержу ту форму конституционной монархии, при которой царь не царствует, а является судьей, чем, по сути, должны быть президенты, которые пытаются царствовать. Это будет серьезный и резонный шаг для грузинского общества.
Напротив, не видит резона в этой инициативе конституционалист Вахтанг Дзабирадзе. В интервью газете «Резонанси» он сказал...
Для монархии необходима соответствующая среда, к тому же это не дешевое удовольствие. Содержание царской семьи связано с большими расходами. Никаких благ нам это не принесет. Проблема наша заключается не в отсутствии монархии, а в плохо устроенных государственных институтах, но никто этого не желает замечать.
В интервью информационному интернет-агентству ambabi.g историк Давид Гогишвили так высказался по поводу возможного установления в Грузии конституционной монархии.
До восстановления территориальной целостности Грузии это только роскошь, материальные расходы. Если учитывать тот факт, что у грузинской коррупции есть серьезные симптомы инфекции, то я очень не хочу, чтобы в случае восстановления конституционной монархии появились такие понятия, как казино царя, хинкальное сына царя, сауна младшего ребенка царя.
Цитирует слова историка ambabi.g. Лидер политического объединения «Движение для развития» Давид Усупашвили планирует зарегистрировать новую партию весной 2018 года, пишет газета «Квирис Палитра». Сегодня его движение – неформальная команда, которая собирается выдвинуть своих независимых кандидатов для участия в предстоящих выборах в органы органы местного самоуправления, заявил респондент издания. В ближайшие месяцы его команда планирует искать и единомышленников, и финансовых партнеров и готовится к главной цели – победе в парламентских выборах в 2020 году.
Сегодня стране нужно строительство в селах, городах, граждане нуждаются в лучших условиях. К сожалению, на протяжении последних лет мы многое разрушили. В первую очередь, чувство национального единства в обществе. Последние 30 лет мы разрушаем страну. Сейчас у нас есть условное государство, но на самом деле государственные институты приватизированы узкой политической группой. Именно поэтому нам необходимо государство, опорой которому будет сильный гражданин.
Заявил Давид Усупашвили. Он также прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию, согласно которой баллотироваться в мэры Тбилиси от Движения для развития будут парламентский секретарь президента Анна Долидзе и бывший член партии Национальный форум Каха Шартава. Они смогут оказать серьезную конкуренцию любому кандидату, сказал Усупашвили. Однако кто из них станет кандидатом от Движения, будет сказано через месяц. Представители организации «Друзья животных» возле здания прокуратуры в Руставе провели акцию под лозунгом «Убийца должен быть наказан». Как пишет интернет-портал ZooClub, организаторы акции требуют наказания 60-летнего гражданина, который 16 июня избил собаку палкой с гвоздями, после чего та погибла. В интервью ZooClub представительница организации «Друзья животных» Ирина Ликликадзе рассказала.
Соседи подтверждают этот факт. Они говорят, что собака была спокойной, никому не мешала. Этот же человек не любил собак. Самое непостижимое в этой ситуации то, что этот мужчина даже не понимает, что совершил преступление. Стыдно говорить о развитии страны, когда у нас происходят подобные садистские и нечеловеческие факты.
Участники акции потребовали максимально наказывать всех, кто жестоко обращается с животными. Что касается жителя Рустави, избившего собаку, ему грозит штраф до 5000 лари. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
История создания архитектурного облика Сухуми началась чуть больше века назад. На рубеже 19 и 20 веков здесь было построено много прекрасных зданий, включенных сегодня в реестр памятников архитектурного наследия Абхазии. Среди них торговый дом Стефана Стефаниди. О нем сегодняшний рассказ нашего сухумского корреспондента Дарьи Паба.
Почти в любом городе можно найти старые дома с непростыми историями, рассказывать о которых можно бесконечно. В Сухуми такие дома стоят почти на каждом шагу. И бесспорно, одним из них является так называемый торговый дом Стефаниди, который находится в самом центре города. В 1912 году по заказу табакопромышленника Стефана Стефаниди архитектор Мордах создал и воплотил в жизнь проект пятиэтажного здания на пересечении Воронцовско-Дашковской и Георгиевской улиц. Большое здание было сделано умело и очень основательно. Стены, например, составляли толстые брусья лиственницы. На первом этаже этого углового здания располагались разные магазины и аптеки. Остальные же этажи были жилыми, и хозяин сдавал в них квартиры. Но в 1921 году дом Стефаниди был муниципализирован, а сама семья греческого богача вскоре покинула Абхазию. Пятиэтажном здании устроили постоялый двор под названием «Дом крестьянина». Здесь оставались переночевать крестьяне, которые привозили свой сельскохозяйственный товар на продажу на рынок. Этот рынок располагался всего в квартале от постоялого двора, на территории нынешнего парка «Сказка». На старых фотографиях можно увидеть шпиль здания, увенчанную звездой. По рассказам внучки Стефана Стефаниди, Деспины, эту звезду установили большевики, и раньше она крутилась и источала свет в темное время суток. Молодой преподаватель английского языка Екатерина Черная родилась и большую часть жизни прожила в маленькой башенке, венчающей бывший дом Стефаниди. Ее семья попала в это здание еще в 1934 году. Бабушке Екатерины досталась крохотная комнатка с балкончиком размером около 20 квадратных метров, которая раньше служила отчасти техническим помещением, а отчасти предназначалась для прислуги. Здесь долгое время не было даже воды, а туалет появился лишь в 1980-х годах. Но несмотря на тесные и очень некомфортные условия, несколько поколений семьи Екатерины Черной выросли в этой квартире. Девушка рассказала о том, почему ее семья начала жить в бывшем доме Стефаниди, и о чувствах своих маленьких дочек, которые связаны с расставанием с этим зданием.
Семью раскулачили. У них были земли в районе Черниговки. И земли, когда отобрали, трое детей остались без недвижимости. И за подписью Нестора Лакоба числился документ о том, что вот эта комната присваивается моему дедушке. Но он подписал это моей бабушке, своей родной сестре младшей, когда ушел на фронт. И бабушка с 13 лет, она была полная сирота, жила там. Потом с дедушкой, со своим мужем, в 96-м дедушке не стало. И бабушка была почти одна. Потом, когда бабушка стала немощная, уже я осталась и жила с ней. Когда бабушки не стало, я осталась там одна жить. Ну, год назад мы вынужденно продали квартиру и переехали, но дети продолжают скучать, очень плачут, особенно вечерами. Мы скучаем по нашей комнатке, говорят, потому что она была очень необычная. Трудно найти будет аналог. В таких домах свой собственный микроклимат. Дома уникальные по энергетике. Вид был потрясающий на Тибердинский заповедник, Кадурское ущелье. В хорошую погоду виден был Новоафонский монастырь. Это правда фантастика.
Сегодня бывший дом Стефаниди очень постарел, но мало изменился. Как и столетия назад, на первом этаже располагаются магазины, а остальная часть дома является жилой. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба и Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.